Свежее утро на радио «Спутник».
Это «Свежее утро» на радио «Спутник». В студии обозревателя Евгений Майструк, Алексей Тимофеев. Делаем вид, что мы бодрые, несмотря на то, что в Москве черно-белая погода сегодня. Ты обратил внимание, Жень? Что
я вообще еле включил сейчас звук в наушниках. Я не
понял.
Но
ты все разобрался?
Да, с трудом.
У тебя там одна крутилочка,
понимаешь? Нет, две. Вот, видишь? Две.
Да, две крутилочки, да.
Это свежее утро, как вы поняли.
Ну, ты бодр, весел, зажигателен.
Да, видишь, я все включил вроде. Вчерашние новости уже завтра. Что вчера?
Да, нет, я просто хотел сказать, что, ну, наверное, без преувеличения все следили за ситуацией в Подмосковье.
Продолжают, Алексей.
Да, и продолжают следить, потому что ситуация получается.
Ты поговори
развитие.
Пока я переодену наушники.
Давай,
мне нравится. Поговори.
За ширмой, пожалуйста, переодевайся, ладно? Хорошо, чтобы, так сказать, никого не смущать. В общем, устроившему стрельбу в Подмосковье проведут посмертную психиатрическую экспертизу. Она помогает определить психологические особенности человека и мотивы его действий, совершенных при преступлении. Очень сложная, на мой взгляд, работа предстоит следователям.
А ты думал о том, ну, не следователям, а, наверное, психиатром,
да?
Да,
специалистом. Да.
Ну, вот скажи мне, это не единственная вообще история, да. Не единственная, да, когда посмертная психиатрическая экспертиза. Но вот в данном случае возникает вопрос, а зачем? Я понимаю, что никто мне на этот вопрос не ответит. Если они делают, то это нужно. Я не понимаю, зачем.
Для того, да, тут можно и к моему ответу тоже, да, ну, собственно, задать этот вопрос, зачем. Для того, чтобы квалифицировать статью, по которой человека нужно будет осудить. Ну, то есть, из каких целей он совершал? Это что? Это терроризм, это хулиганство, это... Ну, то есть, понимаешь, да? Нужно квалифицировать статью обвинения.
Да, я понимаю. Тут, ну, спорить можно долго.
Но опять же вопрос, если его уже нет, как бы...
И, по-моему, все очевидно. Ну, какой терроризм? Ну, пришли сотрудники Росгвардии к господину Барданову, да. Который, как предполагается, торговал оружием. Да, незаконный оборот оружия. Склад оружия у него был там, в этом доме, как предполагает следствие. Соответственно, он отстреливался до последнего, когда понял, что окружен бойцами Росгвардии и спецподразделениями ФСБ.
Да, силовики применили гранатометы.
Ну, то есть, и понятно, что он забрался на чердак и, скорее всего, поджег собственный дом.
Нет, насколько я понимаю, там снаряды у гранатометов были определенные, которые, собственно, спровоцировали.
И такая версия тоже есть, да. Да. И все это произошло в нескольких километрах от Московской кольцевой автодороги. То есть просто вот...
В дорогущем районе, надо сказать. Дорогущий район.
И если посмотреть видео, которое распространяется в соцсетях, то можно услышать, как проживающие рядом люди снимали все это, наблюдали, да, и комментировали. И понятно, что, значит, так, в этом доме живет банкир,
да.
В этом доме живет еще какая-то вип-персона, да, ну, то есть ничего себе такой поселочек. Так вот, человек, как предполагается, находился в федеральном розыске до того, как начался штурм. Отпустил он членов своей семьи.
Не всех, насколько я понимаю.
Супругу, дочь и несовершеннолетнего ребенка. Остался там только зять.
Да.
Где этот зять, до сих пор, я так понимаю, неизвестно.
Неизвестно.
Куда он делся. Но сейчас разбор завалов еще продолжается. Возможно, он среди погибших, а возможно, он покинул.
Ну, вот слушай, если у него такой арсенал был, можем ли мы... Вообще, давай, ну, не знаю уж, насколько тоже уместно там предполагать. Дядечка вот этот вот, Барданов, сообщается, что руководил ЧОПом.
Когда-то,
да. Мы с тобой знаем, что иногда под ЧОПами маскируются организованные преступные группировочки всякие. Ну, так бывает. Иногда. Вот. Ну, и, собственно, такой арсенал оружия, в общем, и, ну, насколько и гранаты, и, значит, умение владеть этим самым оружием, в общем, наверное, может нас подтолкнуть на мысль, которая нуждается, естественно, в верификации, в проверке и подтверждении, что он мог быть, например, членом одной из организованных преступных групп, вот, или участником, не знаю, или организатором. В общем, я вот...
Ты видишь, в таком направлении мыслишь?
Да.
А я мыслю в другом.
Да, и еще, прости, да, пожалуйста, да. И еще одно предположение. Но если у него такой арсенал, может, у него там и ходы какие-то подземные прорыты, понимаешь, коммуникации, туннели и прочее, прочее.
Ну, на пенсии будешь книги писать, я понял.
Ну да.
А я тебе расскажу тогда в другом. Ну, то есть сколько это? 20-25 километров от Кремля. Угу. Арсенал с оружием, да. Человек, который находился в федеральном розыске, да. В ВИП-поселке, в общем, и что? И тут вдруг его наконец-то обнаружили. Неужели?
И он вот. Не захотел сдаваться.
Надо же. Да, да. Ну, надо же. То есть это говорит о том, что правоохранительные органы в какой-то момент что? Прохлопали.
Да, но такая кинематографичная история. Многие сравнивают, вчера там телеграм-каналы как-то писали, сравнивали с всякими компьютерными играми, но потому что действительно это все такое явление современности.
В любом случае, это, ну что, это трагичная история. Трагичная история.
Но если человек погиб, конечно, то, это неважно. Да, история, да? Конечно, да.
И вот все это сравнивать с компьютерными играми, это, конечно, надо...
Ну, а что? Потому что ведь именно в компьютерных играх моделировалась подобная ситуация. И мы знаем эту ситуацию. Мы, я уж не знаю, играешь ли ты в эти компьютерные игры. Но если бы ты играл, например, в GTA, да, а ты бы понимал... Ну, не знаю, не в большей степени, не мотивацию, но как бы она была бы тебе близка. А тут вот, пожалуйста, все как в компьютерной игре.
Алексей, да. Ну, в конце 70-х был снят в Голливуде чудесный фильм, который как раз повторяет
лицо
эту
историю. «Лицо со шрамом», ты имеешь в виду?
Который повторяет эту историю.
Да, но...
То есть не то, чтобы повторяет, эта история повторяет фильм. Поэтому, ну, какие компьютерные игры?
Ну, хорошо. Ладно, к другим событиям. На троих сообразили президенты России и Франции.
Поговорили,
они хорошо.
Сообразили, да, это же другое.
Но они что, не соображали в этот момент, ты хочешь сказать? Что ты плохо думаешь о президентах
Владимир
Франции
Путин,
и Германии?
Эммануэль Макрон, да. И канцлерин Меркель,
да.
Провели переговоры в режиме видеоконференции. Вот так. В центре разговора перспективы регистрации в Европейском Союзе российской вакцины «Спутник Ви». Угу. Да. И возможные поставки. И возможное совместное производство этого препарата уже на территории Европы. Но это не все, потому что еще обсуждали ситуацию на Украине.
Не только, еще Ливию, Иран. Извини, пожалуйста, да, пожалуйста.
Так вот, что касается ситуации на Украине,
да.
Говорит Владимир Путин, что Киев должен пойти на переговоры с ЛНР и ДНР. Что касается упомянутой тобой ситуации в Ливии,
да.
Госпожа Меркель говорит, что очень важен режим прекращения огня. Угу. Ну, так-то я это слышу годами. Очень важен.
Еще обсуждали Иран и Сирию. Значит, по Ирану договорились действовать, по Сирии отметили необходимость гуманитарных поставок. Вообще, ты знаешь, я сегодня...
В общем, речь шла про спутник Ви, короче.
Вот я ровно об этом и хотел сказать. Я сегодня с утра первым делом, когда проснулся, все знают эту привычку, естественно, там новости, пока пьешь кофе и делаешь какие-то другие дела. В общем, я зашел на сайт Кремлин для того, чтобы посмотреть коммюнике, зашел на сайт канцлера Германии для того, чтобы, ну, из первоисточников как бы посмотреть коммюнике, и на сайт президента Франции для того, чтобы проделать ту же самую процедуру. В общем, немцы об этом не пишут, но, правда, Deutsche Welle там сообщает эту историю. А потом во Франции... Что пишут про Украину? Вот тоже любопытно. Значит, президент Франции или там президент Франции и канцлер Германии подтвердили, что России необходимо выполнять Минские договоренности и способствовать, значит, режиму прекращения огня, мирному процессу и так далее. И в 18-тысячный раз у меня возникает вопрос. Слушайте, но сколько можно? Но правда, но почему вы так... Почему вы не говорите об этом Украине? В общем, масса вопросов у меня. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников с нами на прямой связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Доброе утро.
Ну что,
спутник... Кому там говорить?
Да, спутник на первом месте, насколько важна эта тема. И вот, по крайней мере, из коммюнике французского создается ощущение, что европейцы все равно говорят о вот этой наднациональной структуре ЕМА, да, которая должна сертифицировать российскую вакцину.
Ну, естественно, борьба с коронавирусом сейчас это основная тема, это основная повестка дня, основной тренд, поэтому... Для Европы все остальное там на втором месте. И Украина уж тем более, там Сирия, Ливия, где они находятся. Пока Европа не справится с кризисом, вызванным пандемией ковида, все остальное будет волновать крайне незначительно и избирателей, а это важно и для Германии, и в общем уже для Франции. И самих политиков. Они прекрасно понимают, о чем вам нужно сейчас говорить, чтобы их услышали. И работают они на то, чтобы их услышали.
Дмитрий Владимирович, вот простите, пожалуйста, вот они понимают. А что они, собственно, понимают? Что вакцины на всех не хватит, Pfizer, Johnson & Johnson, и необходимо больше участия там России? Или что они понимают?
Да, в общем-то, да, так и есть. Старый свет прекрасно понимает, что лучше покупать все вакцины, до которых они могут дотянуться. Можно в Австрию привезти 1 000 000 вакцин «Спутник»? Прекрасно, привезем. Можно то же самое сделать, может, в больших объемах для Германии и Франции. Значит, это будет услышано избирателями. Они стараются привезти вакцин больше в свои страны, большее количество населения вакцинировать. И политики сейчас об этом будут говорить, с Путиным в том числе.
Я вот думаю, Германия постоянно, в Германии же постоянно говорят о том, что необходимо спутник ВИ привезти в ФРГ. Но не очень понятно. Вот Макрон беседовал, и Алексей читал сегодня коммюнике с утра.
Да.
И, понимаете, с одной стороны он беседует и говорит, что да, нужна регистрация в Европейском Союзе, да, нужно совместное производство. А с другой стороны говорит, нет, ну это же мягкая сила России. Макрон говорит, вы понимаете, вместо того, чтобы, как вы говорите, привозить там 1 000 000 доз вакцин «Спутник ВИ» во Францию или 1 000 000 000.
Может говорить и одно, и другое.
Какое раздвоение личности такое у Макрона?
Старый свет больше заинтересован в этом. Да? И, в общем, подвижки там будут к этому идти, к тому, чтобы наша вакцина там оказалась. Но европейские институты никто из них при этом предавать не будет. И играть в общий европейский концерт они не перестанут в этом отношении. Поэтому все равно, конечно же, будут смотреть, будут слушать, что говорят в Европе в целом, если нужно будет говорить о том, что мы сначала должны ее сертифицировать, сначала нужно получить согласие.
Общество. Вот они об этом и говорят.
Да, да, так это и будет. Через общеевропейские институты, через голову никто действовать не станет.
Насколько, слушайте, ну мы же с вами понимаем, что решение вот этих органов, как ЕМА, да, вот это Европейское агентство по лекарственным средствам, но оно тоже, мы же видим, как AstraZeneca переименовали, и, значит, ЕМА в течение суток буквально принимает решение, да, и мы видим другие решения, которые приняты. То есть все равно есть некая политическая мотивация у этих национальных,
да,
структур.
Конечно, есть.
Да. Можно я вам вообще
вопрос? Но если есть, значит...
Так же, как и во всех остальных общемировых там, или общеевропейских структурах, да, есть.
Ну, то есть, а решение-то будет зависеть все равно от Франции и Германии, условно. Есть ли у Франции и Германии рычаги или инструменты для того, чтобы как-то поспособствовать быстрому принятию решения вот этого института ЕМА?
Не только от Франции и Германии. Евробюрократия встроена в систему мировой вот этой административно-бюрократической системы. А там есть свои лидеры, там есть свои центры давления. Во многом они находятся за океаном. Бюрократия живет по своим правилам, и они далеко не всегда зациклены на национальные государства, даже европейские. Да, Европа, конечно, имеет определенное влияние, но не только Европа в данной ситуации.
Дмитрий Владимирович, а вот скажите мне, пожалуйста, а давайте с вами возьмем и подойдем вообще с другой стороны. Спутник ВИ, он нужен для того, как любая другая вакцина, для того, чтобы люди не болели. Вот если они не хотят вакцину Спутник ВИ, а своей у них не хватает, ну что им можно сказать? Слушайте, ну хорошо, не покупайте вы Спутник ВИ, ну болейте дальше, закрывайтесь по 10-му разу на своей локдауны, да. Вот локдауны, и сидите там себе, и говорите про свою европейскую солидарность, раз такие умные. Ну, может быть, это жестко, конечно.
Ну, это мы можем сказать, но это мы скажем для себя, там это никто не услышит, поэтому для своего удовольствия можем говорить кто угодно.
Понятно.
В завершении про Украину буквально два слова. Вот я опять на сайте, значит, Елисейского дворца.
Ух ты.
Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Украине и выработке выхода из кризиса при соблюдении Минских соглашений, говорится на сайте. При этом на сайте Кремля совершенно очевидно, да, что российская сторона выражала обеспокоенность ситуацией на Донбассе и возможностью искать эскалации, которая, в общем-то, очевидно, на мой взгляд, должна быть для всех.
Да, так и есть. Ну что, если война, не дай бог, конечно, в Донбассе снова начнется, то обвинена в этом будет Россия, независимо от того, как дела будут происходить на самом деле. Поэтому каждый сейчас уже стелит соломку. И понимая, что ситуация обостряется, Россию заранее делают виноватой.
Хорошо, еще одна новость, которую с вами хотим обсудить.
Радио «Спутник».
Значит, второй за последние 10 лет масштабный взлом почтового сервера Госдепа американского, тысячи писем больше не секретные, как считают США, совершили хакеры, да еще и при поддержке Кремля.
Получили доступ к электронной почте бюро Госдепа США по делам Европы и Азии, по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Говорят, что среди украденных писем были файлы с секретной информацией, но подтверждения пока нет. Также неясно, является этот взлом частью масштабной атаки, в результате которой, как вы помните, мы рассказывали об этом, у хакеров появился доступ к десяткам федеральных ведомств в США. Но я вот хочу подчеркнуть, что при поддержке Кремля, я так себе и представляю, как в Кремле сидят такие, поддерживают
хакеров. Слушайте, ведь если так разбираться, когда происходит хакерская атака, типа DDoS там или рушатся сайты, это одно дело. А когда нам говорят о том, что, значит, украли электронные письма. Но они
тысячи.
Да, тысячи электронных писем. Но по факту-то они находятся по-прежнему в Outlook там, или в любом другом этом почтовом сервере. То есть подтвердить или опровергнуть, что кто-то что-то украл или кто-то что-то прочитал вот в этом компьютерном, это же невозможно.
Или это и не нужно кому-то?
Ну и не нужно. И смысл-то в том, чтобы очередной раз выставить Россию мировым злом. Да? Когда-то для того, чтобы выставить мировым злом Ирак, нужно было махать пробирочкой в Совете Безопасности. А тут даже махать ничем не нужно. Сказал, что у нас украли письма, их украла Россия. Доказательств мы предоставлять не будем в целях безопасности. Все, точка. Вопрос решен. Россия очередной раз мировое зло. Красиво, просто и вообще безопасность для них себя.
Не, ну тогда плохо же все закончилось в Ираке, понимаете? С Россией, да, может повториться подобный сценарий? То есть атака или ответ американский каким может быть?
Ну, для этого и создается образ России как мирового зла, чтобы против России вводить новые санкции, оправдывать новые, возможные для Соединенных Штатов, конечно же, без бомбардировок столицы, с воздухом, реальными бомбами, да, но вводить агрессивные меры воздействия. Новая политика будет такая, все, как бы мир теперь такой. Но просто нужно иногда. Пока что еще нужно, скоро будет не нужно. Нужно еще пока какое-то моральное оправдание. Мы вводим эти санкции, потому что, ну вот, объяснили почему.
Спасибо большое, благодарим вас. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников был с нами на прямой связи. ВВП России будет расти в среднем примерно на 3% в ближайшие 2 года. Всемирный банк прогноз улучшил, но сообщает, что на восстановление экономики могут негативно повлиять низкоэффективность вакцины от COVID-19 и новые санкции.
Значит, то, что будут новые санкции, лично у меня вообще не возникает совершенно никаких сомнений. Низкая эффективность вакцины от COVID-19. Что под как, этим как понимает Всемирный банк, мне кажется, он и сам не знает, что такое низкая эффективность для него. Это 90%, это 50%, это вообще не работающая вакцина. Да? Прогноз вот этот Всемирного банка, он пересмотрен. Раньше было все гораздо хуже, сказали, что мы все умрем, а тут, ну это шутка, конечно. Но здесь вот говорят, что все пересмотрели, потому что с меньшим, чем ожидалось, сокращением ВВП по итогам 2020 года. Ну то есть ждали, что будет вот сокращение, вот, не дождались. И, короче, говорят, будет расти. Все. На фоне быстрого смягчения ограничений, связанных с COVID-19, исходит из того, третьей волны COVID-19 в России не будет. Всемирный банк исходит из этого. А если будет, еще говорит, мало того, что низкая эффективность вакцины может быть от COVID-19, ну и, а вдруг население будет неохотно прививаться? Вот так еще надеется Всемирный банк. Ну, у меня да. так, как будто это написано с надеждой. Да. С надеждой.
Да, да,
я надеюсь.
Хоть бы вот так.
То есть я могу ошибаться, но вот у меня такое впечатление, я читал вот этот доклад, и у меня такое впечатление сложилось. Еще Всемирный банк насчитал почти 23 миллиарда долга развивающихся стран России. Ну, то есть разные страны должны России. 23 миллиарда долга. Но мне кажется, что они не вернут этот долг.
А давай спросим у экономиста и руководителя школы экспертов Максима Козырева. Он с нами на прямой связи. Максим Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте вот с Евгениного вопроса начнем. Вернут нам
23 миллиарда долга, 8, больше 8 миллиардов долговых обязательств на конец 2019 года. Это долги Белоруссии. Ну, и мне кажется, что вообще развивающиеся страны, они не горят желанием отдавать долг кому бы то ни было,
да, и России в том числе. И нужны ли нам эти деньги?
Нет, ну это долговая экономика у нас существует сейчас, не у нас в России, а в мире, поэтому это естественные размеры долга, они у Китая 140 составляют больше 140, поэтому ну, это всего лишь значение, не стоит на него особого внимания обращать, если не касаться отношений с конкретными странами и условий предоставления им этих кредитов.
Давайте конечно, тогда обратим внимание на вот этот прогноз по росту в среднем примерно на 3% в ближайшие 2 года ВВП России. Всемирный банк вот, улучшил свой прогноз. Вы согласитесь с таким прогнозом?
Ну, понимаете, я считаю, что это оптимистический прогноз там, да, вот если ничего не случится, никаких рисков, то да, наверное, ВВП там мира вырастет 4%, считает тот же Всемирный банк, а он считает 4,7%, а Россия вырастет на 3%. Но рисков такое количество в мировой экономике в первую очередь, что если ни один из них не сработает, да, наверное, будет 3%. А если как бы сработают, то будем смотреть на то, как подтверждались прогнозы того же Всемирного банка в прошлом году.
А скажите, пожалуйста, простите, закончите мысль. Да.
В прошлом году они прогнозировали 2,5% роста, получилось минус там, 5, там, да? Mm-hmm. Значит, ну хорошо. Значит, если... Почему? Потому что случились риски, которые они не закладывали в этот прогноз. Если случатся риски, а мы их можем перечислить, мы их примерно знаем, эти риски, и что будет там, да? Минус, как бы вместо 3% может 0 сказаться, или там 1%, в зависимости от размеров рисков. А может быть 2%. То есть, может быть, перенесутся эти риски на следующий год. То есть, сейчас...
Слушайте, а вот прогноз... эта неопределенность, зачем нужна Всемирному банку? Вот он это делает для чего?
Подождите, он как раз пытается внести определенность. Неопределенность существует в мировой экономике. Она не во Всемирном банке существует. Да,
но слабая прогнозируемость этого самого Всемирного банка. Но вы же сами сказали, что говорили одно, а выходит другое. А сейчас они зачем делают эти прогнозы?
Ну, потому что функции у них такие. То есть вот принято в определенно два раза в год им делать прогнозы. Вот поэтому сделали прогноз, потом...
Вы исчерпывающе нам объяснили. Да,
спасибо большое. Благодарим вас, экономист, руководитель школы экспертов Максим Козырев был с нами на прямой связи.
Ну, потому что у тебя вот говорить у микрофона, а у них прогнозы делать. Да. Знаешь, да, это Бибер, 2,5 миллиарда просмотров, 17 миллионов лайков, 12 миллионов дизлайков. Да. Ну а все, дальше вот YouTube говорит, что в ближайшие недели опробует новые дизайны интерфейса. И все, дизлайки отключит. Их показывать будет только владельцам видео. Как ты к этому относишься?
Но сделать-то
это
можно
самое, одно из самых дизлайкнутых видео на YouTube. Видосиков, да. Да.
Но дизлайк-то поставить можно будет, можно, да? Просто да. Не будет высвечиваться количество.
Да, но ты не узнаешь, только если это твое видео.
Ну, вот мне кажется, странно.
Странно, я вообще обожаю дизлайки.
Да, это правда.
А вот видеоклип российского Моргенштерна, певца, да, сейчас самый дизлайкнутый
в сегменте.
Не скажу. За 4 дня ролик посмотрели 15 миллионов человек, оставили больше 1,5 миллиона дизлайков. Мне кажется, он этого и добивался.
Но для него любая, слушай, слава это слава. Вот даже такая.
А чем дизлайки тебе не слава?
Абсолютно.
Мне кажется, это какой-то ерунду какую-то придумал YouTube. Мы такое не поддерживаем. Но ставьте мне дизлайки, пожалуйста. Дизлайки ничуть не хуже лайков.
Ну, что такое? Я просто не понимаю. Слушайте, а количество лайков будут показывать, а количество дизлайков
да.
не будет? Тогда
да.
давайте и количество лайков уберем. Просто
нет,
будет там...
нет, только хвалить. Это сейчас модно, только хвалить. Но сам-то ты узнаешь, что про тебя думают.
Ну, это да. Хорошо, спасибо большое, Евгений Майстрок, Алексей Тимофеев. Прямо по курсу новости. Не переключайтесь.